Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Свободная от скуки, свободная от дезинформации, свободная от всего. Зато с нами, со Станиславом Юрченком и Сергеем Макрушиным. Доброе крымское утро. Доброе утро, наши дорогие радиослушатели и наши зрители на YouTube и Facebook трансляциях. Пишите нам свои комментарии, рассказывайте, что вы о нас думаете, что вы хотите еще слушать в наших эфирах. А я напомню, что слушать можно нас на 105.9 FM, также на средних волнах на частоте 648 AM, онлайн на сайте Крым Реалии, вообще со всего мира. Facebook, YouTube я уже вам сказал. Обращаем внимание, что с понедельника, 28 октября, слушайте прямые эфиры радио Крым Реалии в 9 часов утра из Крыма и в 19.30 вечером по крымскому времени.
Также напомним, что можно к нам попасть в прямой эфир, сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. О времени эфира мы говорили, о том, что оно меняется, да? Но я еще раз повторю, что с понедельника мы не переходим на зимнее время. Киев переходит на зимнее время. Утренний эфир с 28 октября. Слушайте в Крыму с 9 до 10 утра. Вечерний с 19.30.
Ну вот, а я расскажу, чем же мы сегодня будем заниматься. Расскажем мы вам о том, что из Херсона в Европу, а из Крыма в соседнюю Россию. Обзор авиановостей будет в нашей радиопередаче. А трибуны здесь тихие. В нашей студии сегодня появится вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Коммуняр, и мы уже его расспросим о том, что же происходит с футболом в Крыму, как не самый опытный футболист.
Что происходит с крымским футболом за пределами Крыма. И поговорим еще о шпионском скандале в Чехии. Обвиняемые российские шпионы. Какая неожиданность. Продолжим через несколько секунд.
Новость. Гоу! Крымчане имеют право знать.
Итак, новости к новостям. Да? Что у нас сегодня? Итак, в Симферополе обсудили судьбу мусоросортировочного завода в Каменке. Подконтрольной России администрации Симферополя прошла встреча местных властей с общественностью. Обсуждали работу мусоросортировочного завода на улице Жени Дерюгиной, 31, в Каменском массиве города. Как сообщили в пресс-службе администрации, в обсуждении участвовали 107 человек. Большинство из них высказалось за возобновление работы комплекса.
По итогам мероприятия было проведено голосование на предмет возобновления работы мусоросортировочного комплекса именно в Каменке. За проголосовали 73 человека, против 11, а еще 28 воздержались, говорится в сообщении ведомства. 18 июня подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов запретил вывоз отходов на мусоросортировочную станцию, расположенную в микрорайоне Каменка на окраине Симферополя. Ранее жители Каменского массива митинговали против строительства мусороперерабатывающего комплекса вблизи их жилых домов. В Каменке расположен главный мусорный полигон города, который был официально закрыт еще в 2017 году для рекультивации. Уже год там идет строительство крупного комплекса по переработке мусора. Мы еще дополним, отметим, что проблема мусора последние годы в Крыму стоит очень остро, потому что несколько полигонов твердых бытовых отходов были закрыты, новые открыты не были, и пока что местные власти не совсем понимают, как именно они поменяют всю эту ситуацию, чтобы мусор куда-то вывозился и перерабатывался, а не складировался и вызывал возмущение после этого местных жителей.
Новость.
В Массандре на винном конкурсе имени Льва Голицына ждут гостей из Великобритании, США, Франции, Германии, Финляндии и других стран. Как сообщает пресс-служба предприятия, конкурс пройдет 24 и 25 октября. По словам гендиректора Массандри Нины Павленко, на участие в конкурсе принято около 400 образцов. Они представляют виноделия России, Франции, Испании, Италии, Венгрии, Армении, Австралии, Израиля, Македонии, Марокко, Абхазии, Болгарии, Грузии, Молдовы, Молдовы, Чили, ЮАР и других стран. В этот момент мне стало очень сильно интересно, как это все восприняли пограничники и другие российские службы, которые как раз-таки уничтожают европейские продукты, которые подсанкционны, и как это соотносится с тем, что в России, наоборот, пытаются сделать так, чтобы люди пили местное вино, есть же всяческие типы поддержки крымскому виноделию, и вот как это так?
Вот тебя это смутило, а меня смутила предыдущая новость, и пока ты зачитывал следующую, я пытался с ней разобраться, что же там не так. А по поводу Каменки, это очень интересно. Итак, администрация, да, сообщила, что в обсуждении участвовали 107 человек, 73 проголосовали за. Во-первых, очень интересная цифра, да, напоминает еще одну цифру голосующих за. Против 11, еще 28 человек воздержалось. Так вот, я посчитал, и не просто в уме, я еще на калькуляторе посчитал, 112 получается.
112.
5 человек добавились неожиданно к этому результату.
То есть кто-то голосовал за двоих?
Кто-то двумя руками просто голосовал за открытие полигона.
Всеми руками за полигон. Любопытно, любопытно.
Читай новости внимательно, это очень познавательно.
Радио Крым Реалии, даже утром мы перепроверяемся в прямом эфире. Но вернемся все же к виноделию. Янина Павленко утверждает, что в Крым на конкурс приедет британский телеведущий Ос Кларк. Он будет одним из членов жюри, а после этого попадет, если приедет, в украинский сайт «Миротворец». Ведь приезжать в Крым иностранцы могут только, получив специальное разрешение в украинских ведомств и пересекая через админ-границу Крыма. Но вернемся к конкурсу. В рамках конкурса будут выбраны лучшие российские вина в 7 номинациях. Лучшее красное вино, лучшее белое вино, лучшее игристое, в скобочках не добавляют шампанское, классическое, ну потому что в России принято называть шампанскими винами все игристые, они не разбирают, что шампанское это вино географического наименования.
Я здесь тоже нашел ответ уже на твой вопрос, на самом деле. Потому что смотри, вот ты говоришь, да, как иностранные вина попали в Россию? Это как они попали в Крым, да, ты говоришь? Но здесь будут выбирать лучшие российские вина.
Ага.
То есть... они не довезли их до Крыма.
Не довезли все же, да? Блин, я так и знал. Ладно, еще у нас будет лучшее игристое шампанское резервуарное. Чем отличается от классического? Классическое должно выдерживаться в бутылках прям, а резервуарное это когда просто делается один резервуар, там оно бродит, и после этого уже разливается по бутылкам. Иначе бутылка должна выдерживать 5 атмосфер, потому что именно такое давление вырабатывается во время того, как вино созревает. Иначе можно использовать более дешевое стекло. Также будет лучшее природное сладкое вино. Что это такое, я не представляю, если честно. Лучшее ликерное вино и лучшее коллекционное вино. Почему здесь нет вин на боярышнике, мне тоже, если честно, непонятно.
Может быть, это скрывается за позицией лучшее ликерное вино.
Или лучше природно-сладкое вино. Что более природно, чем боярышник для крымских условий последних лет? К следующим новостям.
Важные события.
Полное завершение строительства контрольного пункта въезда-выезда Каланчак на административной границе между Крымом и Херсонской областью планируется 10 ноября. Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев во время осмотра КПВВ с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаной Калядой. Цитата. «С 10 ноября начнем тестовую эксплуатацию КПВВ Каланчак, и во время рабочего визита, запланированного на 15 ноября, президент Украины сможет посетить и посмотреть, как реализовано его поручение по обустройству КПВВ», сообщил Гусев.
Напомним, что на админгранице с Херсонской областью идут работы по благоустройству контрольных пунктов въезда-выезда Каланчак и Чангар. Министерство инфраструктуры Украины сообщили, что реализацией проекта занимается государственное предприятие «Укрзалезницы», и завершить его должны в срок. Проект обустройства на админгранице включает два этапа. В первую очередь создание режимных зон, затем обустройство сервисных центров, автовокзала и центров предоставления административных услуг. Я отвечу, что на сайте Крым Реалии вы сможете увидеть своими глазами, как пройдет то самое открытие. Я уверен, что там будут и фоторепортажи, и видео. И я все же воспользуюсь минуткой и отвечу на комментарии под нашим эфиром в Facebook. Во-первых, я пользуюсь служебным положением, хочу передать привет дедушке, да, доброго ранку деду. Он нас смотрит из Керчи постоянно. И вот для Надии Мирошки я хочу объяснить, почему российс на русском языке мы ведем эфир. Потому что эфир этот ведется в первую очередь для жителей Крыма. а не для жителей материковой Украины. Поэтому мы разговариваем с крымчанами на том языке, с которым, на котором они общаются
але постоянно. З вами особисто ми можемо поспілкуватись українською мовою, для нас це не проблема. Я хотел вот еще о чем сказать. Видимо, будет возможность встретиться с президентом Украины, да, на Каланчике 15 ноября.
А тебе она нужна?
Мне нет, может быть, кто-то из Крыма хочет встретиться.
Дорогие крымчане, то есть вы понимаете, что 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский должен приехать на КПВВ, и вы можете приехать и посмотреть на все это. Возможно, выездное шоу 95-го квартала никогда не было близко к вам, как это будет 15 ноября.
Нет, да, продолжаем далее к новостям.
Новость.
Теперь к международной повестке. С новой силой разгорается шпионский скандал в Чехии, где действовала российская сеть хакеров. В понедельник глава службы безопасности и информации Чехии Михаил Коуделка, выступая перед депутатами парламента, подтвердил информацию, которую еще раньше опубликовали журналисты. В расследовании корреспонденты чешского издания «Респект» выяснили, что в группу входили граждане России, а также граждане Чехии, россияне, ранее получившие чешское гражданство. Они основали в Праге две частные компании и занимались продажей компьютеров и программного обеспечения. Но эта деятельность служила прикрытием для кибератак. В компьютерах, найденных в офисах этих компаний, были обнаружены соответствующие программы. Технику ввозили в Чехию из других стран по российским дипломатическим каналам.
Вот что рассказал о российских хакерах глава службы безопасности и информации Чехии Михаил Коуделка. Сеть была создана людьми, связанными с российскими спецслужбами. Ее финансирование осуществлялось из России и посредством посольства России в Чехии. Напомню, что в Чехии, между прочим, уже давно идет обсуждение того, почему в российском посольстве 78 машин на 51 сотрудника. Зачем же им так много автомобилей, все еще не понимают. И это является хорошим вопросом и для чешских спецслужб. По словам главы службы безопасности и информации Чехии, эта информация уже появится в отчете работы контрразведки за 2018 год, который, как ожидается, будет обнародован в конце этого года. Глава службы безопасности не сообщил больше подробностей, так как, по его словам, еще продолжается следствие. А вот журналист издания «Респект» Ондрей Кундра еще раньше рассказывал нашим коллегам с телеканала «Настоящее время» про расследование деятельности россиян в Чехии. Послушаем.
Часть этих людей были россиянами, в какой-то момент получившими гражданство Чехии. И это вызывает много вопросов к процессу выдачи гражданства. Его могли дать людям, которые сегодня представляют опасность для безопасности государства. Совершенно непонятно, как кто-то получает гражданство, а потом оказывается, что он шпионит на другую страну.
В комментарии посольства России в Чехии, опубликованном в Фейсбуке, говорится, что появившиеся в чешских СМИ спекуляции о некой российской агентурной сети, якобы действовавшей в Чехии и ее связях с посольством России, не имеют ничего общего с действительностью. А вот Владислав Штиха, представитель службы безопасности и информации Чехии, рассказал настоящему времени, что работа по информированию населения об опасностях российских агентов должна вестись постоянно.
Мы постоянно напоминаем о рисках, которым подвергаются граждане Чешской Республики. Предупреждаем и политиков, и простых граждан. Когда они разговаривают с гражданином России, даже если он представился, к примеру, ученым, они не должны разглашать подробности, например, своей работы. Они могут и не разгласить какие-то тайные сведения, но если российский шпион таким образом поговорит с десятками людей, к примеру, госслужащими, он сможет сложить вполне объемную картину того, как работают различные министерства.
По данным главы службы безопасности и информации Чехии Михаила Коуделки, разведывательная деятельность Китая и России представляет самую большую угрозу безопасности страны. Российские агенты в Чехии получают много ценной информации из обычных разговоров с людьми в своей работе, постоянно контактирующими с чешскими дипломатами и политиками.
Вот такая вот очень интересная история. Конечно же, это еще и связано с взломами почтовых аккаунтов чешских политиков, которые прошли не так давно, и тогда был получен большой массив данных российскими спецслужбами. Но опять-таки уточняется, что еще все эти атаки ведутся и на соседние, на самом деле, страны. И Чехия стала таким вот местом, откуда, где Россия сделала свой плацдарм для того, чтобы атаковать все европейские государства. И говорят, что даже причастны к убийству Скрипалей людей спецслужбы, они также были в Чехии какое-то время, вот еще до того, как полететь в Британию.
Ну, я также напомню, что следить за своей безопасностью в сети интернет стоит, наверное, всем, да, жителям европейских государств, в том числе и гражданам Украины, которые проживают в Крыму. Буквально предыдущий выпуск нашей программы был посвящен как раз-таки безопасности в сети интернет. И этот выпуск вы можете найти на сайте Крым Реалии. Там не только прямые трансляции наших программ, но и записи всех наших прошлых радиоэфиров. Также напомню, что мы ведем трансляции в Facebook и на YouTube в видеоформате. Там вы можете оставить комментарии, задать свои вопросы, либо изложить ту информацию, которую вы обладаете. Самые наиболее конструктивные комментарии мы обязательно процитируем в эфире.
Ну, а если вы не хотите нас ни слышать, ни видеть, можете просто читать текстовые расшифровки этих трансляций. Да, вот последний эфир Сергея точно так же доступен уже на сайте Крым Реалии просто для прочтения.
Да, если нет времени на просмотр эфира, то можно прочитать. Погода. В Крыму в четверг, 24 октября, синоптики не прогнозируют осадков. Однако в Симферополе и Севастополе возможен туман. Температура воздуха днем составит от 13 до 21 градуса. Ближайшей ночью от 12 до 18 градусов выше нуля.
Проведи настоящее крымское утро вместе с нами. С понедельника по пятницу в 8.00 на 648 АМ и 105.9 FM. Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Ну, а пока вы слушали наши радиоджинглы, население нашей радиорубки выросло на процентов 50 одномоментно. В нашей студии появился гость Олег Коммуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма. Олег, доброе утро.
Да, доброе утро всем.
Поговорим мы о футболе, о крымском футболе, что происходит на Крымском полуострове, как там развивается или не развивается этот спорт, и что происходит с крымским футболом за пределами Крыма на материковой части Украины. Я напомню, что вот здесь все, обязательно, да, напомнить, что вы можете слышать нас разными путями. Если где-то сигнал блокирует, то обязательно можно найти альтернативу. Итак, это 105.9 FM в Крыму. Также в Крыму нас можно услышать на средних волнах на частоте 648 АМ онлайн на сайте Крым Реалии, а также на Facebook и YouTube страницах проекта Крым Реалии. Также напомню номер телефона, по которому можно дозвониться в нашу студию 8 800 1006 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-31-18. Итак, начнем, наверное, с того, что происходит сегодня на Крымском полуострове. Там продолжается чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза. И это состязание 8 крымских клубов, если не ошибаюсь. Ну, да? Эта цифра не меняется.
Да, оно стабильно, как памятник Ленина на центральной площади Симферополя.
Вот это премьер-лига Крымского футбольного союза. Что она из себя представляет? Какого уровня этот чемпионат?
Ну, это аматорский чемпионат, который, как вы сказали, состоит из 8 команд. Там футболисты играют, в принципе, в футбол, чем занимается команда. Ну, серьезного уровня там, конечно, ни исполнителей, ни вообще в целом футбола нету. Но, в принципе, маркетинг у них поставлен, кстати, на должном уровне. Они там транслируют матчи. Это имеет красивое название. Ну, по сути, это аматорский чемпионат, из которого выхода особого нет.
А можно такой аматорский, просто неофитский вопрос? Вот есть, я так понимаю, что есть дворовой футбол, профессиональный и аматорский. В чем отличие этого же аматорского от дворового? Только тем, что они на стадионе бегают или все же что-то большее еще есть?
Не, ну, конечно, да, они там уже тренируются, там используются судьи, то есть эти матчи имеют какой-то официальный статус, но это аматорский, то есть футболисты не профессионалы. Хотя там играют футболисты, которые, в принципе, ничем по жизни, кроме футбола, не занимаются, получают зарплату, как и все, но все равно это чемпионат имеет статус аматорского с точки зрения УЕФА.
С точки зрения УЕФА, означает, что у них, получается, нет и вправду будущего, то есть это для карьеры футболиста точно так же, как и бегать в дворовой футбол, я правильно понимаю? То есть возможности какого-то потом получить из этого профита, это нет, это, грубо говоря, себе в трудовую книжку они не запишут с точки зрения профессионального футбола того же уровня УЕФА.
Ну да, если так грубо подобщить, то, конечно же, да. То есть никакого будущего в это нет, только надо искать клуб уже на украинском материке, на что клубы, кстати, очень сильно плохо смотрят, если игрок играл в Крыму. Есть, конечно, прецеденты, что оттуда приехавшие туда футболисты опять возвращаются на материковую Украину играть там, во второй первой лиге, но на них не очень сильно смотрят и болельщики, и, в принципе, клубы тоже не сильно хотят с таким связываться.
Мы обращались за комментарием к президенту Крымского футбольного союза Юрию Витохе, но в пресс-службе КФС сказали, что комментарий не получится предоставить, но мы все равно открыты для комментариев господина Витохи. Но давайте сейчас послушаем фрагмент из его интервью радио «Спутник» в Крыму, где он говорит об условиях существования футбольных клубов на территории Крымского полуострова, как проходят чемпионаты. Давайте послушаем.
У нас единственная команда – это Севастополь, которая финансируется из федерального бюджета города, то бишь у нас Севастополь – отдельный регион и получает отдельные деньги из федерального бюджета. Вот они полностью живут за счет правительства города Севастополя. Огромное спасибо, это поддержал Сергей Иванович Меняйло. Там тоже была команда, которая принадлежала меценатом, ну, то есть там группа была. Сегодня это вот команда, у них своя история, бюджет, это тайна. Ну, я думаю, что, может, если это бюджет, то не тайна. Ну, как бы мы не говорим о этом, потому что я всегда говорил, что спрашивать о зарплате, ну, не совсем корректно, да, то есть. Но в то же время сегодня ребята трудоустроены, и это ГУП, который получает средства. Что касается наших 7 крымских футбольных команд, то это все команды, в основном НКО, некоммерческая организация, которые имеют тех людей, которые вкладывают свои деньги. И отдельное спасибо главе республики, все-таки нам тоже выделяется субсидия для этих команд, но не напрямую команде, а для поддержания их спортивной инфраструктуры и, соответственно, сборов, то есть в основном деньги выделяются на сборы, проживание.
Одинаковое количество
одинаково.
Средств всем командам?
Всем командам одинаково. Единственное, у нас Таврия, у нее другая, скажем, чуть-чуть больше, потому что действительно мы изначально признавали, у нее инфраструктура побольше, и на нее ложилась еще нагрузка на детей, да, потому как бы они содержали детей, и у них были высокооплачиваемые футболисты изначально. Сейчас это также и осталось, хотя мы уже выровнялись, и могу сказать, что команды практически все по уровню одинаковые, это тоже наша заслуга, потому как в прошлогодний чемпионат показал, что в последнем туре мы определили тройку призеров, то есть до последнего минуты свистка мы не понимали, и у нас как организаторов, да, то есть мы держали 2 комплекта медалей и не понимали, куда их везти, или в Севастополь, или в Симферополь, вот, мы поделили поровну, половину было там, половину здесь, потому что, ну, то есть по традиции мы должны вручить, понятно, что никто там не считал бы их, но для ребят, для зрителей, для болельщиков обязательно по традиции мы должны по окончанию матча вручить кубок и, соответственно, медали.
Ну вот такая ситуация, так ее описывает президент Крымского футбольного союза Юрий Витоха. Мы к его комментариям еще вернемся, но давайте обсудим то, что уже прозвучало. Итак, есть бюджетное финансирование на все клубы, и на все клубы оно идет поровну. И играют клубы примерно одинаково, как говорит господин Витоха, и награды делят поровну. Что это за футбол?
Ну, это футбол, вот как мы говорим, это, в принципе, футбол для внутреннего пользования. То есть Россия создает картинку всегда, там, успешная жизнь, что у них там аэропорт работает, мост, по мосту там кто-то ездит. Ну, и делают картинку, что футбол играют, вот и все. Ну, то есть этот чемпионат, в принципе, никому не интересен из болельщиков. Не в Крыму, но и, в принципе, в Крыму, судя по посещаемости матчей, когда там средняя посещаемость там 100-200 человек, это и меньше, то, в принципе, все понятно.
А вот можно уточнить, 100-200 человек, да, если вот говорить про вот стадион и про трибуны, то есть это же, я так понимаю, не все трибуны заполнены, а вот один или два сектора всего лишь?
100-200 человек?
Да.
Это даже сектора, по-моему.
Да, если брать стадион «Локомотив», то это, в принципе, который, кстати, не используется уже больше года и который вчера горел. Но, да, то есть это, ну, это маленькая заполняемость, если так даже учесть, то сейчас на Таврию в Береславе ходят там 500 человек.
Ну хорошо, а вот как тогда играть футболистам, когда на них смотрят где-то 100 человек? То есть все же футбол это, ну, во-первых, это командная игра, во-вторых, это все же спортивное, это состязание, да, соревнование. И насколько я как-то бежал полумарафон, и мне было очень важно, вот, все эти люди, которые стоят, там поддерживают, хлопают, и прям чувствуешь какой-то прилив энергии. Когда ты уже пробежал 18 километров, тебе хочется упасть и сдохнуть, но тебе кричат: эй, беги дальше, такой, пробежал еще там 3 километра до конца. Как играть, когда у тебя нет никакой поддержки от людей?
Ну, вот так вот играть, что. Тебе никого играть, наверное, для друзей, для родственников, для зарплаты, которую, наверное, платят иногда.
Вот я несколько цитат еще приведу. На сайте sports.ru опубликован комментарий бывшего игрока «Спартака» Александра Данишевского, который сейчас тренирует детскую команду в Севастополе, и он рассказал о состоянии футбола в Крыму. Цитирую. «В 2014 году крымский футбол фактически закончился. У нас его очень любили. На стадионе всегда битком. Достать билеты было нереально. 5-6 тысяч ходили стабильно». Некоторые в палатках возле стадиона ночевали, чтобы попасть. Ажиотаж на любой матч. Но и тренеры были соответствующие. Кононов в Севастополе, например. Когда все поменялось, футбола не стало. Народу ходит человек 200, да и те родственники. Чтобы полный стадион был, такого давно не случалось. Даже на дерби Таврии и Севастополя. Просто есть футбол и есть. В чемпионате Крыма играют 8 команд по уровню 2-я российская лига. Может быть и ниже. Также перед эфиром мы взяли комментарий у Олега Щербакова, украинского спортивного журналиста из Крыма. Он внимательно следит за происходящим на Крымском полуострове. И вот что он рассказал о состоянии крымского футбола.
За 5 лет не скажу, что он как-то изменился. Он, в принципе, очевидно и прогнозированно падает в интересе. Если в начале 14-го, в 13-м, у нас были в Севастополе полные стадионы. Если Таврия играла на Локомотиве, а сейчас Локомотив горит, Крымтеплица, другие клубы там периодически были в первой лиге украинского чемпионата, то сейчас все очень-очень грустно. Да, играет 8 команд, но я бы сказал, что это команды уровня чемпионата области, любой области украинской в лучшем случае. Туда либо приезжают доигрывать местные футболисты, которых не получилось в других странах. Там в Беларуси, я знаю точно, играл Ридван Мемишев. Сейчас он вернулся этим летом в Крым доигрывать. Это место для футболистов, у которых что-то не получилось, более-менее серьезных клубов. Ну и что касается посещаемости, ну это катастрофа, но это очевидная катастрофа. ТСК Таврия играет там сейчас в Симферополе на Фиоленте. В стадионе, если 1000 зрителей есть, то это отлично. Севастополь, когда во времена украинские был полный стадион, 100% матчей, то сейчас, если есть 1000 зрителей, это успех. Полный стадион – это 5 с лишним, 6 тысяч. Ну, это просто застой, уровень очень слабый, никому это не интересно.
То есть для футболистов сейчас Крым – это выйти на пенсию, то есть я правильно понимаю, да?
Ну да, ну в принципе да, не то что выйти на пенсию, а тебя игра, когда ты играешь в Крыму, если ты молодой еще какой-то хоть подающий перспективу игрок, то играя в Крыму, у тебя разве что и там, о тебе узнают из некрологов, если кто-то из болельщиков, ну а так, ну это закрытый чемпионат со своими, где они варятся в своем котле и где нету никаких... перспектив.
Вот насчет болельщиков. Я так понимаю, что ну, была очень большая сильная тусовка до аннексии Крыма. Болельщиков, люди, которые ходили вот на матчи у Таврии, была большая. То есть это была какая-то микрокультура. Я правильно понимаю, что сейчас ее в Крыму в принципе нет?
Ну, есть, как всегда, имитация этой культуры, как и имитация чемпионата, имитация всего. Ну, конечно же, как раньше, такого нету, чтобы были большие ультрасектора, были яркие перформансы и весь остальное соответствующий около футбол. Есть такая имитация, где там собираются, опять же, сектора там, по 10-20 человек, где-то они там даже, может, дерутся иногда между собой, но это все на самом деле, кроме, как знаете, такой улыбки не вызывает.
А почему это так? Ультрас уехали или уже зрелище не то?
Ну, во-первых, все интересные люди, кто это делал, сейчас переехали на материк. И, во-вторых, зрелища нету, если ты на каждом футболе хочешь уснуть, потому что, ну, уровень, как сказал Щербаков, что это чемпионат области, любой области, то есть даже то, что это не второй лиги России уровень. Ну, потому это зрелище стало никому не интересно, плюс все сопутствующие проблемы, что есть в Крыму, тоже не способствуют тому, чтобы люди как-то открывались или открывались, жили, так сказать, свободно и могли ходить в футбол, на футбол там и проявлять свои эмоции. Всем сейчас не до этого, потому мы видим такую деградацию во всем.
А есть ли еще какая-то взаимосвязь с тем, что все же в России силовые структуры работают пожестче? Вот, если говорить уже про ультрасов, это не всегда какие-то эти перформансы были там законными, то есть за это можно было получить там какую-то административку.
Не всегда вписывались в административное законодательство.
Да, назовем это толерантно так, вот. Но, насколько я понимаю, то есть если судить по всему тому, о чем мы говорим в наших эфирах, то что в России действует жесткая репрессивная машина. Не является ли еще и невозможностью делать какие-то активные вещи, и то, что просто банальный страх, то, что тебя сразу же задавят, и ты окажешься избитый в каком-то автозаке?
Ну, это само собой, например, в России после событий на Болотной площади, кажется, еще в 2012 году, там лидеры всех крупных фанатских фирм сотрудничают с правоохранительными органами, и особых проблем. Сотрудничают с правоохранительными органами. Что касаемо смешных фанатов в Крыму, я думаю, что тоже какое-то общение есть. Потому за это сильно беспокоиться не стоит. Думаю, что их максимум могут там показательно пожурить.
А насколько это нормально с точки зрения как раз таки тусовки? То есть это нормальное поведение или это немножко из ряда вон выходящее?
Это грубым словом можно сказать зашквар, но такие реалии Крыма, так что такие реалии, например, материковой России. Угу. Так что все... мы же знаем, с каким государством имеем дело.
В 2014 году было, наверное, логично ожидать, что Россия вместе с аннексией Крымского полуострова, она аннексирует и крымский футбол, и каким-то образом присоединит крымские футбольные клубы к российским чемпионатам, да, они там будут принимать участие, и каким-то образом будет работать российская российский футбольный союз, да, или как это называется?
Да. Или...
Почему этого не случилось?
Во-первых...
Там, насколько я знаю, даже гимн России не играет на матче.
Да, поначалу и гимн России играл, и клубы играли во второй российской лиге, что, в принципе, и раздражало и нас, фанатов, мы были против этого всего, и раздражало государственные власти. И была встреча Порошенко с Платини, на которую мы пришли, чтобы поговорить и высказать свой протест о том, что крымские клубы играют в российском чемпионате, по сути. Тогда собрались и фанаты Симферополя, и, кстати, ребята из «Динамо Киев», за что им большое спасибо. Мы тогда встретили Петра Алексеевича, он сказал, что Крым, в принципе, не сдаст, и он на встрече с Платини, видимо, решил этот вопрос, что крымские клубы были исключены из российского чемпионата под угрозой санкций или еще чего-то как-то на них надавили. Но я думаю, что санкции и приближающийся чемпионат мира, который прошел в России.
То есть крымский футбол по уровню санкционных возможностей является чем-то на одном уровне, стоящим с мобильной связью в Крыму и банками, железной дорогой. То есть тех предприятий, которых в Крыму нет официально. То есть во всей России есть РЖД, есть Сбербанк России, есть МТС, их в Крыму их нет. То есть там есть какая-то мобильная связь, есть какие-то банки.
Фактически-то есть. То есть мы о чем сейчас говорим? Да, о том, что в Крыму есть разные пути обхода санкций. В банковской сфере есть путь обхода санкций, там и карточкой можно в некоторых местах рассчитаться. В сфере коммуникации тоже есть пути обхода санкций. А вот с футболом почему не получилось? Об этом я тоже спросил у нашего эксперта, с которым я связался до эфира, Олег Щербаков, украинский спортивный журналист из Крыма, и он поделился своим видением этой ситуации. Почему в Крыму не удалось каким-то образом обойти санкционный режим именно на футбольных полях?
Я думаю, что просто руководство европейского и мирового футбола поставили четкие рамки, за которые они выходить не хотят. И вряд ли им, даже с учетом сильного лобби России в УЕФА, получится каким-то образом переломать эту историю. Потому что Украина тоже довольно серьезные позиции в европейском футболе. Поэтому я не думаю, что здесь пойдут на какие-то поблажки, на какие-то вещи, которые послабят режим санкций и запрета о проведении серьезных футбольных событий в Крыму. И вряд ли крымские клубы смогут выступать в чемпионатах России. Что касается вот каких-то мелочных историй, когда кто-то туда приехал там на какие-то крымские кубки. В любом случае, это все полулюбительские соревнования. Ничего серьезного в этом нет. Пытались обойти эти санкционные ограничения в 2014 году, когда включили крымские команды в российский чемпионат и хорошо получили по шапке. После этого, я думаю, что Российский футбольный союз и российские футбольные чиновники отлично понимают, что рисковать сейчас, особенно перед чемпионатом мира в России, который проходил, рисковать им лишний раз по поводу возможных проблем с чемпионатом мира в России они не хотели. И поэтому они свернули все эти программы по интеграции крымского футбола в Россию. И надо сказать, что после 2018 года я, в принципе, ожидал, что могут быть какие-то новые движения в плане там, интеграции крымского футбола в российский футбол, но я этого не замечаю совершенно. Крымский футбол как болтался, так и болтается. Эти 8 команд играют между собой, какие-то трансферы происходят, что-то странное, но все это такое на уровне, на очень слабом уровне. И какие-то перспективы я точно не вижу.
Не вот видит. Такой комментарий. Да.
Ну, собственно, да. Такая же точка зрения у меня, как у Щербакова.
То есть здесь получается, что санкции, которые были связаны да, со спортом, да, вот в области спорта как раз санкции соблюдаются лучше всего. Почему так? Почему с банковской сферы не получилось, да, находят пути обхода? Почему с присутствием иностранных компаний тоже не всегда получается? Мы получаем информацию о использовании, например, голландских технологий при строительстве Керченского моста. Или мы знаем о том, что турбины Siemens стоят в Крыму. Почему там не получается, а со спортом получилось?
Ну, потому что это более узкая сфера, ее легче проконтролировать, легче добиться каких-то результатов. В этом плане. То есть меньше, знаете, путей для мошенничества с такой точки зрения. То есть есть команда, есть стадион, если играет, то что ты уже скажешь? Тут либо играть нельзя, либо можно. Тут два варианта развития событий. Потому, конечно же, такой санкционный режим и соблюдается. Но я бы не сказал, что это в Крыму совсем вот футбол под санкциями. Это признанный УЕФА чемпионат, опять же, аматорские. Они даже какие-то гранты на это получают. Ну, это такое, это опять же аматорский, очень внутренне изолированный от всего остального футбола чемпионат.
Ну, давайте перейдем от штрафной крымской зоны, да, на украинское материковое поле. А здесь, на материковой части Украины, был воссоздан футбольный клуб «Таврия».
Да.
Это очень значимая часть вообще, да, истории крымского футбола, наверное, главная часть. Итак, что там сейчас у нас с Таврией? Она базируется в Береславе.
В Береславе.
И сейчас у нее дела не очень хорошо идут, она играет во второй лиге. Что там по турнирной таблице сейчас?
Ну, после вчерашнего проигранного матча Таврия занимает предпоследнее место в турнирной таблице. И дела, как мы знаем, не очень хорошо.
То есть это, она уже сколько лет не может вырваться из второй лиги?
Сколько? 3 года. Ну, разные были годы. Это мы третье место не могли по разнице мячей занять. Не хватало. Еще потом период был становления. Сейчас такой период, скажем так, регрессии пошел. Связанный в первую очередь с отсутствием денег. И связанный во вторую очередь с тем, что все-таки клуб, современный футбольный клуб, должен иметь какие-то шаги развития. Если стратегия развития нету. Ну, соответственно, это может и связано в какой-то степени с отсутствием денег, то он начнет регрессировать. То есть Таврия в данный момент нуждается в большой перезагрузке, и чтоб она снова могла радовать болельщика, потому что считаю, что иначе не стоит вообще играть в футбол. Если этот футбол будет настроен не на победу, а не на какой-то процесс прогресса.
Мы слышали в комментариях господина Витохи о том, что в Крыму футбольные клубы финансируются за счет каких-то бюджетных поступлений. Вот он сказал, что в Севастополе создана целая ГУП, да, унитарное предприятие, которое финансирует местную футбольную команду. Говорит, что есть субсидии на уровне Крыма для крымских команд, но не называет сумму. Но сумма действительно в средствах массовой информации нет, разве что в 2015 году, когда учреждался этот Крымский футбольный союз, называлась сумма дотации порядка 100 миллионов рублей. Вопрос следующий. Вот здесь, на материковой части Украины, получает ли Таврия какую-то поддержку от украинского государства?
Нет, никакой поддержки Таврия от украинского государства не получает. Ну и, в принципе, это понятно, почему. Ну, в принципе, это Таврия – это громадская организация. Почему ее должно финансировать государство, не совсем понятно. С другой стороны, мы знаем такие кейсы, как футбольный клуб «Карабах», например, я всегда говорю, который играет в столице Азербайджана. Он является топовым клубом, всегда участвует в Лиге чемпионов, фанаты там делают патриотические перформансы. И это есть такой некий символ того, что Карабах принадлежит Азербайджану. И еще такие кейсы, в принципе, есть по миру. Ну, у нас такого отношения нет. Конечно, хотелось бы, чтобы такое было, чтобы Таврия стала символом вот украинского Крыма. И, в принципе, через футбол это показывать было бы очень круто. Довести команду до премьер-лиги, выходить там иногда в Лигу Европы. Но такого мы не видим. То есть Таврия сейчас существует благодаря неравнодушным людям, которые в нее еще верят. Так что, ну, опять же, нужна перезагрузка для клуба, потому что так дело идти не может.
Вот у меня есть вопрос. Я вот не понимаю, но если... То есть, опять-таки, команда строится во многом на болельщиках, на неравнодушных людях. Большинство переехавших из Крыма переселенцев, они находятся, ну, по большей части, или же Львов, или же, ну, Киев. Большинство людей осели в столице. Почему тогда Таврия находится так далеко? Потому что, вот как мне кажется, ну, вот это лично такое мое неофициальное мнение, что будь Таврия где-то вот в Киеве, на нее бы ходило гораздо больше бы людей на матчи, потому что для крымчан это было бы какой-то ноткой ностальгии, там, пойти с семьей, там, посмотреть на то, как играет крымский клуб, то есть, почему так, и прав ли я или нет?
Да, абсолютно правы, потому что Берислав находится очень далеко от Киева, туда тяжело добраться, но на момент становления клуба, на момент возрождения, в Береславе оказалось, есть такой Коновалов, ему спасибо, он нашел стадион, нашел гостиницу, где команда могла жить и развиваться. На данный момент, конечно, если бы найти спонсора, то переезд бы в какой-то условный Киев, он бы дал бы больше этот толчок к развитию команды. На матче команды опять бы ездили бы крымчане, приходили бы местные. Можно было бы сделать какой-то, знаете, как семейный клуб с зоной отдыха, где можно было приходить с детьми, крымчане бы общались, смотрели бы футбол. Ну, не в обиду сказано, я думаю, что мы бы собирали бы больше, чем Донецкий Олимпик сейчас в Киеве. То есть, конечно, да, это безусловно, был бы очень большой плюс в развитии клуба, потому что, да, все крымчане живут не в Береславе, не в Херсоне, хотя там тоже есть, а живут в Киеве, во Львове.
Так, у нас есть еще такая вот очень интересная вещь. Мы сейчас поиграем или еще поговорим?
Давай немного поговорим и поиграем в футбол немного позже, уже на завершение этого блока. Да, я предлагаю послушать, вот мы говорили о санкциях, у нас есть еще один комментарий господина Витохи, он надеется на то, что крымский футбол попадет в Европейскую лигу. Давайте послушаем.
К сожалению, крымские профессиональные клубы не играют в чемпионате России. Это те санкционные, о которых мы говорили. Это история футбольная, где Украина категорически против, но мы знаем. А по всем футбольным законам четко гласит, да, во-первых, территория должна признана ООН быть, раз они не делят на территориальность по паспортам, да, то есть именно ООН. ООН, к сожалению, Крым российским пока не признает, и, соответственно, это дает право общественной организации УЕФА не признавать Крым российским. И нам дали шанс играть свой чемпионат, вот который мы играем, не к Украине, не к России было принято решение, а отдельный, и нас наделили специальным статусом, который вот до определенного периода мы вот так развиваем. Это есть такие страны, не признаны, и там тоже проводится свой чемпионат. Так вот, мы консультировались, нас туда зовут каждый год, присылают приглашение. Мы им отвечаем. Ну, это как Донбасс, там много есть, там в Венгрии есть какая-то цыганская, так интересно называется, да, то есть, ну, и есть определенные территории, которые не признаны, и вот они свой играют. Это Абхазия, опять же, да, то есть, и УЕФА нам говорит: ребят, ну, мы вас признали, мы вам наделили статус, так что вот вы точно ближе к нам, чем к ним. И, соответственно, вот были переговоры, опять же, с украинской и с российской стороной, то есть, ну, футбольные, опять же, имеем в виду, что есть большая вероятность, что нам дадут одну путевку от первого, да, то есть чемпиона, ну, то есть не первого, а кто выиграет, вот запустит. Оно...
А что это может быть за соревнование? Или
это соревнование будет, я так понимаю, в Лигу чемпионов, в отборочное, там же, где играют Спартак, Краснодар.
Вот так.
Ну, на самом
деле... По поводу Лиги чемпионов.
Да, ну, на самом деле тут либо это бред такого, бред сумасшедшего, то, что говорит Витоха, но либо это рассчитано только на внутреннего пользования, на внутреннего зрителя, типа, надо немножко потерпеть, вот мы будем играть в Лиге чемпионов. Ну, это даже... Ну, даже не смешно.
А вот немножко потерпеть это сколько? Сколько крымскому футболу еще терпеть для того, чтобы в Крыму появился футбол того уровня, которого он был до 2014?
Ну, немножко потерпеть до деоккупации Крыма. Вот так вот. А также же им рассказывают легенды всегда, что построят. Нужно немножко потерпеть. Там пройдет период, вот это переходной период. Надо же немножко потерпеть. Там выборы пройдут. Надо немножко потерпеть. Мост построят и так далее. Они, как говорится, всегда терпят. Так что, ну, тут надо действительно потерпеть до деоккупации Крыма. Надеемся, что она надолго не затянется.
Да, и приступим непосредственно к развлекательной части нашего эфира. Тут у нас наши комментаторы постоянные спрашивают, много ли ты вообще знаешь о футболе крымском?
Ну, достаточно много.
Играть в футбол. На сайте Крым Реали есть, что это, игра, да, как это можно назвать?
Да, вот чтобы проверить, хорошо ты ли его знаешь, мы пройдем сейчас игру. Крым Реали иногда делает не только эфиры, там телепроекты, статьи, еще и делает игры. Есть одна из игр, которая называется «Крым забивай», она посвящена полностью крымскому футболу, вышла она в июле этого года, все желающие могут тоже ее пройти, найти или на сайте Крым Реали, я скинул уже ссылки в YouTube и Facebook трансляции, и мы вот сейчас проверим ее на тебе, потому что, честно тебе скажу, я ее даже не проходил, ну, потому что, как бы, я понимал, что я не хочу проходить игру, где я просто наберу там
где минимум... Где ты заведомо проиграешь.
Да, ну вот, кнопка «Сделать первый удар», давай.
Давай делаем первый удар.
Делаем первый удар.
Так.
Начнем с простых ударов. Что случилось с профессиональным футболом в Крыму после 2014 года? Ничего, все как было, так и осталось. В Крыму никто не играет в футбол. На полуострове создали Крымский футбольный союз. Создали Крымский футбольный союз, который вошел в Российский футбольный союз.
На полуострове создали Крымский футбольный союз. Так, нажимаем.
Кнопаем. Правильно. О. Да. Попал прямо в девятку.
Дальше.
Дальше. Удар номер два. Крымский футбольный союз и все, а чемпионат есть? Конечно, Крымская Бундеслига. Да, это Золотая Лига Крыма. Чемпионата нет. Он называется Премьер-лига Крымского футбольного союза.
Ну, тут плаваю между Золотой и Бундеслигой.
Бундеслига заманчиво звучит,
да,
конечно.
Очень. Но, к сожалению, это называется Премьер-лига Крымского союза.
Удар номер три будет назначен. А, правильно, что там у нас написано, скажите.
Да, все правильно, да, все попали. Правильно,
да, попали.
Гол забит.
Разобрались, соревнования есть. Давайте немного отработаем стандарты. Сколько команд играет в Премьер-лиге Крымского футбольного союза? 24, 8 или 26?
Ну, тут мы уже говорили, 8 команд.
Блин, а я все равно нажал 4.
Ты невнимательно слушал наш эфир, Стас.
Да. Так, читай следующий удар.
Так. Дальше. Что получает победитель чемпионата? Переход в первую лигу чемпионата России. Первое место в Крымской премьер-лиге – это предел. Все просто. Вторая лига чемпионата Украины и попадает в квалификацию Лиги Европы. Этот вариант выбрал бы Юрий Витоха, а Олег выбирает какой вариант?
Первое место в чемпионате премьер-лиги – это предел. А, кстати, вариант «Все просто. Вторая лига чемпионата Украины» был бы очень, кстати, хорошим. Например, бы победитель чемпионата Крыма мог бы получить место во второй лиге Украины, проводя матчи, например, в Херсоне, при этом бы как-то обеспечивался, например, проезд этого футбольного клуба, обеспечивался бы стадионом, то я думаю, это было бы на самом деле очень круто. Но мне кажется...
Возможно ли это, нужно узнать у Федерации футбола Украины?
Я думаю, что Федерация футбола бы, в принципе, пошла на это, но вряд ли бы на это пошли бы Витоха и остальная компания жуликом. Но, в принципе, если они посмотрят эфир, это их заинтересует, пусть выходят на нас.
Я напомню, что президенту Крымского футбольного союза мы предлагали высказаться в нашем эфире, и это предложение остается в силе. Продолжаем. Удар номер...
Так,
мы этот не выбрали, да? Предел.
Да.
Я зачем?
Пока что.
Какая предел. Игра? Ты обошел двоих игроков и перебросил вратаря. Вот это гол!
Трибуны ревут. Удар номер 5. Давай вспомним, что случилось с крымскими командами Таврия и Севастополь, которые играли в премьер-лиге Украины. Они куда делись? Остались в Крыму и стабильно выступают. Эти команды теперь базируются на материковой части Украины. Таврия и Севастополь полностью прекратили существование. Их больше нет. И осталась только Таврия, и она играет в чемпионате Украины.
Ну, стоп. У вас только Таврия играет в чемпионате Украины.
Так.
Правильно.
Слушай, даже вот какой-то спортивный интерес вот пропадает после такого. Удар номер 6. Может быть, ты знаешь, какие наивысшие достижения крымского клуба Таврия в чемпионате Украины. Таврия первый чемпион Украины, второе место в сезоне 6-7 года, четвертое место. Ну вот, да.
Ну, первый чемпион Украины, это все знают во всей Украине.
Спасибо за подсказку.
Еще один гол.
И это гол! Ты с 30 метров отправил круглого в девятку ворот.
Первый чемпион Украины, это серьезно? А где сейчас играет Таврия? Ну, слушай, ну это прям...
Переехала...
Не ты писал это?
Переехала в польский чемпионат, было бы очень интересно. Так, играет во второй лиге чемпионов Украины.
Да, нажимай.
Нажали, это правильно. Так...
Игрок сборной Украины Руслан Малиновский играл за крымскую команду. Можешь вспомнить, за какую именно? Таврия, Крым-Теплица, Крым-Теплица, потом Таврия, Севастополь.
Севастополь. И все севастопольские болельщики, кстати, которые приехали сейчас, и мои друзья очень гордятся этим фактом.
Ну что, это был последний удар по мячу. Узнаем результат. Что же? 8 из 8. Звезда мирового масштаба. Отлично.
3 из 8.
Рекомендуем к прохождению эту и другие игры на сайте Крым Реалии. Много мультимедийных проектов существует. Я думаю, что каждый наш слушатель найдет себе занятие по душе на сайте Крым Реалии. Итак, мы будем переходить уже к следующим темам. Напомню, что говорили мы минувшие полчаса о крымском футболе, о том, как живет крымский футбол непосредственно на Крымском полуострове, как он развивается за пределами Крымского полуострова на украинском материке. У нас в гостях был Олег Комуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма. Спасибо за разговор, спасибо за игру.
Вам спасибо, что приглашаете и болеете за Таврию. Верим в лучшие времена.
Да, спасибо. Продолжим через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Итак, вот переходим к следующим темам. Мы уже анонсировали то, что у нас будут новости авиасообщений, авиановости для Крыма. К чему мы их привязываем? Все дело в том, что с 29 марта 2020 года венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air начинает полеты из Запорожья. Самолеты бюджетника соединят украинский город с Будапештом, Веной, Вроцлавом и Краковым. С 30 марта авиакомпания начнет рейсы из литовской столицы Вильнюса и польского города Гданьска. Об этом рассказал на пресс-конференции в Киеве директор по персоналу и маркетингу Wizz Air Йохан Эйдхаген. Минимальная цена билета на новые маршруты из Запорожья составит, послушайте еще раз, 19,99 евро в одну сторону. То есть 20 евро это билет в одну сторону в Европу.
Это дешевле, чем поезд, намного. Да? Тем более поезд по материковой части Украины.
Это дешевле, чем очень многое на самом деле.
Да. Запорожье станет 5-м украинским городом в маршрутной сети Wizz Air после Львова, Одессы, Киева и Харькова. Европейские лоукосты начинают работу и в Херсоне. Ирландская крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair 17 октября внесла Херсон в свою систему бронирования. Ryanair открыл продажи билетов на новый рейс, который соединит этот украинский город с Краковом.
Полеты Херсон-Краков начнутся 17 декабря 2019 года.
То есть, дорогие крымчане, вы просто переезжаете через админ-границу, попадаете в Херсон и улетаете в Краков. И для этого вам не нужно ничего, кроме биометрического загранпаспорта гражданина Украины.
Да, рейсы будут выполняться два раза в неделю. Время в пути составит около 2 часа. 2 часа, и ты в Краков. Два часа на админ-границе, и ты в Херсонской области, да, и 2 часа, и ты в Кракове.
Интересная география.
Да, да, динамика путешествий. Минимальная цена авиабилетов в Херсон-Краков составит 22 евро. В цену входит перевозка ручной клади. Новый рейс станет третьим регулярным направлением в аэропорту Херсон. Сейчас сюда совершают ежедневные полеты МАУ из Киева и Turkish Airlines из Стамбула.
Украина стала одной из 8 стран, которые обеспечили наиболее существенный вклад в рост числа рейсов в Европе в июле 2019 года, говорится в отчете Европейской организации по безопасности аэронавигации, сообщает ресурс avianews.com. Согласно данным, число рейсов из Украины в Европу выросло на 58 в день. Благодаря этому страна заняла 7 место в общем зачете. Ключевыми внешними направлениями за пределами Европы, по которым выполнялись наибольшее число рейсов в Европу в июле 2019 года, стали Россия, США, ОАЭ, Египет и Канада.
А что же в Крыму? Что же в Крыму? Из Крыма можно сейчас улететь только в соседнюю Россию.
О, это речь про там международный аэропорт Симферополь.
Международный, конечно.
Он правда международный, потому что он из украинского Крыма летает в соседнюю Россию.
Да, рейсы выполняют 16 российских авиакомпаний. Москва, Санкт-Петербург по-прежнему лидеры по количеству рейсов на полуостров. По данным аналитиков сервиса путешествий tutu.ru, перелет по маршруту Москва-Симферополь уже 4-й год самое популярное авианаправление в соседней России. В десятку востребованных маршрутов также вошел перелет Санкт-Петербург-Симферополь.
Из Симферополя также доступны полеты в Ростов-на-Дону, Воронеж, Екатеринбург, Сочи, Брянск, Самару, а также в Минеральные воды.
Ты знаешь, где Минеральные воды?
В любом магазине, по-моему, не продаются Минеральные воды.
Я знал, что ты так ответишь. Как пишет пресс-служба аэропорта, прямое сообщение между аэропортами Симферополя и Минеральных вод – это Ставропольский край. Впервые в истории будет продлено на весь осенне-зимний период до 25 марта 2020 года.
По сообщению пресс-службы, аэропорт Симферополя обслужил 4 миллиона пассажиров с начала 2019 года. Юбилейным пассажиром в сентябре стала жительница республики Татарстан Елена Чугунова, которая вместе с 2-летним сыном прилетела в Крым из Казани на отдых. Подконтрольные Кремлю власти Крыма объявили тендер по выбору подрядчика, который обеспечит антитеррористическую защиту аэропорта в Симферополе. Стоимость работ оценивается на минуточку в 931 миллион рублей, сообщает Ростендер.инфо. Согласно документации, в аэропорту должны построить патрульную дорогу, 4 контрольно-пропускных пункта, поставить ограждение сигнализации и камерами. Также на территории аэропорта хотят установить систему видеонаблюдения. Подождите, то есть получается, аэропорт открыли, его, то есть модернизировали, полностью переделали, но не поставили там защиту?
Настало время модернизировать еще разочек.
То есть нужно еще денег туда?
Ну да. Неожиданно. Неожиданно.
Наши звукорежиссеры оценили нашу шутку юмора.
Да.
Как сообщается, финансирование планируется из средств, полученных аэропортом в виде бюджетных инвестиций. Работы хотят завершить к июню 2021 года. Всего немного осталось подождать. Севастополь, что у нас там?
Севастополь может запустить железнодорожный аэроэкспресс, международный аэропорт Симферополя. Данный вариант возможен как альтернатива развитию гражданского сектора Севастопольского аэропорта, сообщил российский временно исполняющий губернатора города Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что перед тем, как привлекать инвесторов в развитие гражданского сектора Севастопольского аэропорта Бельбек, нужно просчитать экономический эффект.
Спасибо, что они не сказали, что собираются построить гиперлуп, например. Ну,
это отличная идея, на самом деле. Вместо того, чтобы развивать авиацию, да, там, гражданскую в Севастополе, но лучше построить просто автобус, экспресс, железнодорожный экспресс, да, в данном случае, до Симферопольского аэропорта.
Ну, я даже понимаю, почему, потому что Севастополь более интересен с точки зрения военной авиации, вот, и чтобы там еще какие-то гражданские самолеты шастали, я думаю, это не очень. Ровен час и собьют вместо мишени пассажирский самолет, поэтому пусть пусть лучше вот такой вот аэроэкспресс, знаешь, чем то, что уже случалось на территории Российской Федерации, когда были сбиты самолеты. Но закончим мы с авиатемой. Вот, то есть, дорогие крымчане, вы поняли, что из международного аэропорта Симферополь можете улететь только в одну страну, в соседнюю Россию. Если вы тратите немножко своего времени и доезжаете до Херсона, вы уже можете полететь только с паспортом гражданина Украины биометрическим заграничным сразу же в Европу. Если вы прилетаете, это только пока что в Турцию, в Киев можете улететь и в Польшу. Но если вы приезжаете в Киев, то все дороги вам открыты, вы можете лететь практически в любую страну Евросоюза, и вам для этого не нужно ничего, не нужно никакие визы, вот, вам не нужно ехать куда-нибудь там в Краснодарский край или Москву и делать заграничный паспорт Российской Федерации, потому что обычные крымские приниматься не будут. Так что обратите на это внимание.
Ну, и это будет дешевле, чем большинство билетов, которые предлагают для вылета из аэропорта Симферополь, даже при учете бюджетных дотаций. Вот, кстати, Сергей Аксенов во время доклада, да, о следующей пятилетке, он сообщил о том, что будет просить российское правительство снова выделить дотации для того, чтобы билеты в Крым были дешевле.
Я так понимаю, 20 евро. То есть, а сколько в евро стоит поездка из Симферополя в Херсон? Ну, насколько я понимаю, то есть стоимость перелета...
Я думаю, это будет дороже, чем стоимость перелета.
Да вот мне тоже так кажется,
да,
почему-то.
Да.
Любопытно, любопытно. А вот насчет пятилетки, ты еще вчера шутил насчет того, что на заседании, которое будет у правительства, вот будет озвучена пятилетка. Я захожу с ним утром на сайт Крым Реали ровно про пятилетку и говорил Аксенов. Сергей Макрушин, какие у тебя есть источники среди министров, а?
У меня лично Сергей Аксенов.
На прямой телефонной связи?
Ну, не знаю. Я вот все жду, когда он позвонит нам в эфир. Звоните и вы нам, это можно делать и после прямого эфира. Если вы слышите нас в Крыму, звоните 8 800 10 06 926. Мы доступны также во всех мессенджерах, социальных сетях. Есть электронная почта у нас на сайте. Звоните нам, пишите нам, предлагайте свои темы программ.
С понедельника слушайте нас с 9 до 10 утра. Да-да-да.
Всем пока.